Уважаемые сестры, мы на прошлом уроке говорили о пророке Дауде, о том, значит, какой это был пророк и в каких ситуациях побывал этот пророк. И эти ситуации были описаны в Коране. Всевышний Аллах Субхану Тааля указал на определенные случаи, которые произошли с пророком Даудом, и рассматривали определенные аяты, в которых говорилось о данном пророке. Сегодня, иншаллах, мы будем проходить истории о двух пророках. Первым из них пророк Узейр. Узейр был тоже из сынов Израилевых, являлся пророком. И как утверждают ученые, он был сразу, то есть сразу после Дауда. Пророчество Узейру было дано сразу после пророка Дауда. Как утверждают ученые? Не до Сулеймана. До Сулеймана, да. Значит, между Даудом и Сулейманом был пророк Узейр. Хотя мы в прошлый раз говорили о том, что во время смерти пророка Дауда Сулейман по воле Аллаха созвал птиц, и эти птицы перекрыли солнечные лучи и дали тень.
То есть он еще не был пророком?
Да, он не был еще пророком, да. Но Аллах дал ему такое знамение. Значит, таким образом, Всевышний Аллах Субхану Тааля упоминает имя Узейра несколько раз в Коране, но в большинстве случаев его имя, как и имена многих пророков, не упомянуто, а просто говорится о том, что был такой пророк, и говорится о его делах. Всевышний Аллах Субхану Тааля в суре Аль-Исра в 4 аяте говорит нам: «Мы предопределили сынам Израилевым в Писании: вы дважды будете бесчинствовать на земле и будете чрезмерно высокомерными. Когда настала пора первого из двух бесчинств, мы наслали на вас наших могущественных рабов, которые прошлись по землям». Так обещание было исполнено. Именно эти аяты, это время, значит, время, про которое говорится в этих аятах, и относится ко времени жизни пророка Узейра. Дело в том, что на самом деле, после того, как в Иерусалиме стали проживать сыны Израилевы и вершили суд по Торе, и, значит, в это время, после определенного периода, прошествия определенного периода времени, народ, сыны Израилевы, погрязли в бесчинствах и больших грехах и стали отходить от Писания Торы. И поэтому Всевышний Аллах Субхану Тааля наслал на них войско. Наслал на них войско, которое, значит, бесчинствовало и уничтожало сынов Израилевых. И об этом говорится вот в этих аятах как раз, в 4 и 5 аяте в суре Аль-Исра. Но мусульманские ученые расходятся во мнении, что за это было войско, про какое именно войско здесь имелось в виду. Либо это было войско Джалута, который напал на сынов Израилевых и многих уничтожил, разорив их дома. Либо это было другое войско Навуходоносора, о нем, кстати, упомянуто в Библии, если кто читал Библию. Это был царь Вавилона. Мнения разнятся, но большая часть ученых придерживается мнению, что это был Навуходоносор, это царь Вавилона. По этому поводу существует очень множество сказаний, особенно у сынов Израилевых, в настоящее время у иудейских ученых, но они настолько искажены, что очень трудно разобрать, где правда, где ложь. Тем не менее, мы будем только цитировать слова мусульманских ученых, больших мусульманских ученых, людей, которые жили, сподвижников пророка, салям, и людей, которые жили после этих сподвижников. Саид ибн Мусаиб передает о том, что Навуходоносор повел свои войска на Сирию. Он разрушил Иерусалим и убил жителей Иерусалима. И также упоминает, что Навуходоносор истреблял знатных и ученых потомков из сынов Израилевых. До тех пор, то есть он истреблял до тех пор, пока не осталось ни одного человека, который бы знал наизусть Тору. Более того, он взял в плен множество людей, то есть множество потомков из сынов Израилевых. И именно этот случай, то есть упомянут вот в четвертом аяте. Далее в пятом аяте говорится, что когда настала пора первого из двух песчинств, Всевышний наслал могущественных рабов, которые прошлись по землям, так обещание было исполнено. Это первое обещание, которое было исполнено. Но речь здесь идет в шестом аяте о том, что будет и... в четвертом аяте идет речь о том, что будет и второе нашествие или второе нападение, когда сыны Израилевы станут зазнаваться и будут совершать нечисть на земле, бесчестие на земле, тогда Всевышний Аллах Субхану Тааля нашлет на них своих врагов, своих рабов, которые будут уничтожать сынов Израилевых. Аллаху алям, кто эти рабы и как и каким образом это будет происходить. Не произошло, да. Есть высказывания ученых, я просто не хочу сейчас отходить от темы, так как речь идет конкретно о пророке Узаир. В суре Аль-Бакара говорится также о том, что Всевышний Аллах Субхану ва Тааля показал человеку, который проходил мимо разрушенного поселения, свою силу, свою мощь. Сейчас я вам зачту, и вы поймете, о чем идет речь. Или над тем, кто проходил мимо селения, разрушенного до основания. Он сказал, как Аллах воскресит это после того, как оно умерло. То есть речь идет о том, что Навуходоносор разрушил до основания Иерусалим. И в один из дней Узейр, тот самый Узейр, про которого идет речь, проходил по разрушенным улицам этого города и зашел в один из разрушенных домов. И когда он это увидел, сказал, как Аллах воскресит это после того, как оно все это умерло. То есть каким образом он это сделает, если тут все до основания разрушено? Всевышний Аллах Субхану Тааля продолжает. Аллах умертвил его на 100 лет, а затем оживил и сказал, «Сколько ты здесь пробыл?» Он ответил, «Я пробыл здесь или пробыл здесь день или часть дня». Речь идет в этих аятах, уважаемые сестры, именно о Узейре. Аят 259 аят. Так вот, он ответил, что нет, ты пробыл здесь 100 лет. То есть Узейр пробыл 100 лет. Всевышний Аллах Субхану Та'аля умертвил его в таком положении, когда он зашел в этот разрушенный дом. Он с собой имел корзину, с собой нес корзину, в котором лежал виноград, инжир и сок. То есть, чтобы поесть. И таким образом, когда он зашел, увидел эти разрушенные строения и сказал, как же Всевышний Аллах воскресит это после того, как это, оно умерло. И Всевышний Аллах, Субхану Та'аля, умертвил его на 100 лет. Затем воскресил и спросил его, сколько лет ты пробыл? Он сказал, день или часть дня. Но Всевышний Аллах сказал, нет, ты пробыл 100 лет. Посмотри на свою еду и воду. Они даже не изменились. И действительно, эти фрукты были свежими, и когда Всевышний Аллах Субхану Та'аля воскресил его, эти фрукты оставались все еще свежими. И сначала Всевышний Аллах Субхану Та'аля воскресил его глаза, то есть он начал видеть. И он видел, как его тело оживляется. И он стал именно, воскресил Всевышний Аллах в таком возрасте, в таком виде, в котором он был изначально, через 100 лет. И тогда Всевышний Аллах говорит далее, посмотри на своего осла, мы непременно сделаем тебя знамением для людей. То есть, после того, как Всевышний Аллах воскресил Узейра, он дал ему возможность увидеть, как Всевышний Аллах воскрешает осла. И кости этого осла были разбросаны по разные стороны этой хижины, этого разрушенного строения. И Всевышний Аллах собрал эти кости, затем сделал из этих костей скелет. И затем Узейр увидел, как этот скелет обволакивается в мясо, в нервы, а затем уже в кожу и в шерсть. И он дал понять Узейру, что для Всевышнего Аллаха нет ничего невозможного. И как говорится в этом аяте, посмотри на кости, как мы их собираем, потом одеваем в плоть и воскрешаем. Именно это и произошло со слом Узейра. И когда уже кости и мясо, и кожа, и шерсть, все было готово, ангел вдул в него воздух, и осел ожил. Таким образом, Узейр увидел знамение от Всевышнего Аллаха. И именно после этих слов, как говорится в этом же аяте, Узейр воскликнул, «Я знаю, что Аллах способен на всякую вещь». «Каля а'ляму инна Аллаха аля кулли шейин кадир». То есть, таким образом, Всевышний Аллах показал свою мощь. Как утверждает Исхак ибн Бишр, Узейр сел верхом на этого осла и ехал на нем до тех пор, пока не добрался до своего старого дома. Разумеется, этот дом уже давным-давно изменился, он был заново отстроен, но местность он узнал, и он увидел старую слепую женщину. Эта женщина была служанкой в этом доме, еще даже при жизни Узейра в этом доме. И тогда Узейр спросил ее, это ли дом Узейра? Она ответила, да, это дом Узейра. Но она заплакала, сказав, что люди уже давным-давно забыли про этого Узейра. Тогда он сказал ей, что именно он является Узейром. И Аллах сделал так, что он умертвил Узейра на 100 лет, затем воскресил его. И тогда она в недоверии к нему спросила, что Узейр, когда он просил молитву, Аллах Всевышний принимал его молитву, и случалось так, что чему он, что он просил, то и случалось. Он молился за больных и несчастных, и когда он просил дуа за этих больных и несчастных, то они выздоравливали. И после этих слов Узейр, протер глаза этой женщине и взмолился Всевышнему, и тогда зрение вернулось ей. И, разумеется, она уже была убеждена, что именно этот человек является Узейром. В то время как его сыну было больше 100 лет, его внуки уже были старейшинами и вели собрание среди сынов Израилевых. И они пошли, то есть они вдвоем пошли в местность, где проходило собрание. И она сказала старейшинам, которые заседали, что это Узейр, и он вернулся. Тогда ее оклеветали. Как же этот человек может быть Узейром, если он умер больше 100 лет назад? И она сказала, что он утверждает, что Аллах умертвил его и через 100 лет воскресил его из мертвых, и вот он как знамение стоит перед вами. Тогда сын Узейра, который физически был старше, по возрасту выглядел старше, чем сам Узейр, сказал, что у моего сына, да, у моего отца была родинка между лопатами. И пускай он покажет, если будет эта родинка, то значит это он и есть. И тогда Узейр показал родинку, которая была у него между лопатами. И тогда все обрадовались тому, что Узейр к ним вернулся. После этих слов, как я вам говорил, уважаемые сестры, никто не знал Тору. Все забыли Тору. Единственный экземпляр Торы, который оставался среди сынов Израилевых, был закопан отцом Узейра. И Узейр знал это место. И когда они попросили Узейра, чтобы он зачитал им Тору, он сказал, что пойдемте, я вам покажу, где находится книга. И они откопали эту книгу, но книга уже сгнила. То есть невозможно было ничего прочесть. Чтобы сохранить. Навуходоносор хотел уничтожить полностью идеологию сынов Израилевых. Он уничтожил всю Тору и уничтожил всех людей, которые знали эту Тору. И только Узейр должен был эту Тору прочесть наизусть, чтобы люди заново осмыслили ее. Как утверждают ученые, возможно, это было сделано для того, что со временем Тора была искажена. Тора была искажена. И искажена до такой степени, что невозможно было разобрать, где правда, где ложь. Сами же сыны Израилевы, многие из них искажали эту Тору. И Всевышний Аллах, Субхану Та'аля, хотел дать им, уничтожить это поколение и дать им эту же Тору, только в чистом виде. Поэтому были уничтожены все люди, которые знали эту Тору, в таком смешанном порядке, и уничтожили, и Всевышний Аллах уничтожил вообще Тору как книгу. И тогда Всевышний Аллах, Субхану Та'аля, внушил Узейру, чтобы он наизусть знал эту Тору. И он наизусть рассказывал эту Тору, и люди записывали Тору такой, как она есть, такой, как она была в первозданном виде. И именно из-за того, что Муса, алейхиссалям, когда его спрашивали о чем-то, он брал книгу и смотрел, читал эту Тору, как говорится в таком-то пункте, в такой-то ситуации, как нужно обращаться в такой-то ситуации, он брал книгу и смотрел, а Узейр не смотрел книгу, он уже знал внутри, то есть Всевышним Аллахом было внушено ему. Поэтому сыны Израилевы стали говорить, что Аузер является сыном Бога. Вот оттуда пошло. Вакалат Иляхуду Аузер ибн Аллах. То есть иудеи сказали, что Аузер является сыном Бога. То есть оттуда именно пошло, что Аузер якобы является сыном Бога, потому что он знал Тору наизусть. Ему не нужно было смотреть в книгу. Это некоторые говорят, да, приписывают ему вот такое дело. По поводу этих слов, что Всевышний Аллах Субхану Тааля сделал его, Узейра, знамением для людей, это действительно было знамением для людей, потому что он выглядел молодо относительно своих значит, сыновей и внуков. И был воскрешен через 100 лет именно в таком виде, в котором он был умертвлен. Вот именно из-за этих значит, качеств, из-за этого случая Всевышний Аллах Субхану Тааля говорит, что и мы сделаем тебя знамением для людей, кем он и являлся. Вот такая вот история произошла с Узейром. Есть у вас вопросы по поводу Узейра? Честно говоря, нет, я не Узейр, Узейр. Нет, Узейр, Узейр. Упоминается в Аль-Бакара. А, его имя? Нет. Нет. Я же вам сказал, в суре Аль-Бакара 259 аяте. Здесь его имя. Здесь упоминается именно случай, который с ним произошел по 100 лет. А его имя упоминается только в одной из сур, где говорится «Вакалат Иляхуду Узейр ибн Аллах». Иудеи сказали, что Узейр является сыном Аллаха. Я не могу вспомнить просто суру и аят не могу вспомнить. Вот. Но этот аят действительно, то есть это то, что я наизусть знаю. Навуходоносор?
Да, он сам с какого?
Вавилон. Вавилон. А Вавилон, вы знаете, где находился?
А он в Вавилон тоже возвался?
Навуходоносор, он сам из Вавилона. Он сам царь Вавилона.
Вавилонское землетрясение, вот это вот все. Это было с чем?
Нет, это не относится, он не разрушал Вавилон. Он был царем Вавилона, Навуходоносор.
Это один из четырех Вавилонов.
Да, один из четырех, кто владел миром. Мы как-то проходили, кстати, это. Про Навуходоносор, один из четырех, кто владел миром. Вот каждый день будете, каждый раз посещать будете, тогда вы узнаете. Значит, сегодня, иншаллах, мы пройдем рассказ про Сулеймана. Сулейман, алейхиссалям, являлся сыном пророка Дауда. И, как говорится в Коране, он наследовал Дауду. То есть, наследовал от него царство, унаследовал от него царство и унаследовал пророческую миссию. Я вам говорил, да.
Пока история проходила, Сулейман жил, ему тоже было 100 лет.
Да, 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 да. Да, 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 да. Да, да, да. Именно так. Мы все знаем, что здесь возраст нигде не указан. Здесь говорится только, что 100 лет он прожил. 100 лет он был умертвлен на 100 лет. Да. Нет, смотрите здесь, какая ситуация. Не то, что Узейр был, потом ушел. Они... То есть могли пересекаться, и Сулейман, и Узейр могли пересекаться во времени. Но сколько лет прожил один, и сколько лет прожил другой, это неизвестно. Но факт то, что при жизни Узейра был Сулейман.
А когда вот не было этой Торы, никто не знал, Сулейман еще живет, оставался, он тоже не знал, что
Нет, в какое-то время он не знал Тору. Это однозначно. В какое-то время он не знал Тору. Потому что, как я вам сказал, Тора была уничтожена. И вообще Тора, вот, которая была обновлена, как утверждается, она была обновлена во время Узейра. То есть правильная Тора, которая была при Мусе. Значит, Сулейман унаследовал от своего отца царство, как я вам сказал, и пророчество. И пророчество. Скорее всего, он пророком не мог быть, это по логике вещей, если бы он не знал Тору. Он стал пророком только после того, как он узнал Тору. Это после Узейра, однозначно. После Узейра он стал пророком. Но по времени они жили в одно время. Значит, среди прочих благ, которые были дарованы Сулейману, мы знаем еще, наверное, с детства о том, что Сулейман, алейхиссалям, был одарен Всевышним языками птиц. Более того, он знал не только языки птиц, но и насекомых, и животных, и всех остальных творений Всевышнего Аллаха. То есть он мог, он понимал их, слышал их и мог общаться с ними. Это удивительное качество, удивительное благо от Всевышнего Аллаха. В частности, здесь говорится о том, передается от Аль-Байхаки о том, что однажды Сулейман проходил мимо воробья, который суетился вокруг воробьихи. И увидев это, Сулейман говорит своим спутникам: «Знаете ли вы, что говорит этот воробей?» Они спросили: «Что же он говорит, пророк Аллаха? Мы не знаем, что он может сказать». Он ответил: «Он хочет сделать ей предложение», то есть он делает ей предложение выйти замуж за этого воробья. И что он после того, и все, что она после того, как выйдет за него замуж, может жить, может поселиться в любом из домов Дамаска. В каком только пожелает. Знаете эту историю, да? В каком только пожелает. Далее Сулейман объясняет. Жилища в Дамаске вырезаны в скалах. Там нету дворцов. А он, воробей, говорит, что там есть дворцы, вот на каком-нибудь дворце мы там наверху поселимся. Там нету дворцов в принципе. Жилища в Дамаске вырезаны в скалах, и в них невозможно селиться. Там таких крыш нету, таких мест нету, где можно селиться. Но всякий ухажер является лжецом. То есть, мы, когда парень там ухаживает за, хочет жениться, делает предложение, он обещает, как говорят, золотые горы и холодильник, а в конце получается не совсем так, ну, в большинстве случаев. Поэтому Сулейман сказал, но всякий ухажер является лжецом. Значит, доказательство того, что Сулейману было даровано понимание не только языков птиц, но и других животных, говорится, сейчас я вам скажу, 480-я страница. Мы обучены языку птиц, и нам даровано все. Это и есть явное превосходство. Здесь имеется в виду, нам даровано было все, что нам нужно в нашем царстве. То есть все, что нужно царю. Это были войны, это было оружие, джинны, люди, птицы, звери. Имеется в виду всевозможная наука, значит, знания о всевозможных законах химии, физики и так далее. Эти блага являются благосклонностью Аллаха к нам. То есть это означает, что Аллах, милость Аллаха по отношению к Сулейману является несомненным. Это сура Ан-Наml, муравей, с 16 аята. С 16 аята. И дальше вниз будете читать. Там идет очень много аятов, которые касаются именно Сулеймана. То есть 16 аята, 17, 18 и так далее. Произошло следующее. История о том, почему эту суру назвали Намль-Муравей. С Сулейманом произошло следующее. Было собрано огромное войско, которое состояло из джиннов, людей, птиц, зверей всевозможных и так далее. И учитывая, что у каждого воина, там, человека или джина, или зверя, или птицы, были свои определенные способности, какие-то определенные качества и какие-то определенные минусы, как медлительность и так далее, то те, которые были впереди, они шли вперед, затем останавливались и ждали, пока дойдут остальные, чтобы догнать, чтобы было единым войском выступить в поход. И когда они вышли в долину отрядами, одна из муравьих, которая была впереди от войска Сулеймана, сказала своим муравьям: «О муравьи, войдите в свои убежища, чтобы войско Сулеймана не растоптали вас, не замечая этого». То есть муравьиха тут высказала мнение о том, что они не специально это могли сделать. Они просто вас не видят и не слышат, кто вы, совершенно маленькие твари, которых могут просто раздавить, не замечая этого. И Сулейман, алейхиссалям, улыбнулся тому, что сказала муравьиха, и сказал следующие слова. Я прямо из аята зачту. Это 19-й аят. Значит, он улыбнулся, рассмеявшись от ее слов. Он сказал: «Господи, внуши мне быть благодарным за Твою милость, которую Ты оказал мне и моим родителям». Значит, «и внуши мне совершать праведные деяния, которыми Ты будешь доволен. Введи меня по Своей милости в число Своих праведных рабов». То есть здесь очень короткие и удивительные слова по отношению к тому, что случилось. Как бы мы повели себя в этом случае, если бы нам было бы даровано, вот каждый из нас, если подумает. То есть это действительно благо, причем очень большое благо, понимать зверей, птиц, и чтобы и звери, и птицы, и люди, и джинны были подвластны приказам, это очень великое благо. И таким благом обладал только он, Сулейман. То есть в то время и не было никого, кто бы обладал такими благами. Это великое благо, великая мощь. С такими благами можно было бесчинствовать по земле и творить все, что угодно. И как многие делали, те, которые завоевывали страны, государства, континенты, они просто-напросто наживались, грабили, убивали, считали себя сильными, что это им даровано по праву. Значит, взяли мечи и пошли рубить всех, таких как, допустим, Чингисхан или остальные. Но как поступил Сулейман? Сулейман сказал: «Господи, внуши мне быть благодарным за Твою милость». Это же великая милость. Когда Всевышний Аллах Субхану Тааля дает человеку богатство, детей, возможность определенную, такую возможность, которой нет у остальных, это является милостью. И человек должен благодарить Всевышнего за такую милость. То, что у него есть здоровые дети, то, что у него есть место, где жить, то, что у него есть какие-то материальные возможности, это тоже милость. И за это тоже нужно благодарить. А у Сулеймана была милость, которой не было ни у кого. То есть такая действительно очень большая милость, которой не было ни у кого. И он, несмотря на то, что имел такие блага, он благодарил Всевышнего и более того сказал: «Введи меня по своей милости в число своих праведных рабов». Он не отрицал, что он является таким же рабом, как и все остальные. Не возгордился, не ходил кичливо перед остальными. Он знал, что эти блага все даны от Всевышнего. Не так, как Карун, который сказал, что поистине это мне даровано из-за того, что я такой знающий, из-за того, что я такой умный. А он сказал, что это по милости Всевышнего. Далее в 20 аяте той же суры Ан-Намль, муравей, говорится следующее. Сулейман, алейхиссалям, ежедневно выстраивал свое войско. Выстраивал свое войско, потому что раньше мощь государства состояла в войске, в армии. Чем мощнее была армия, тем мощнее было государство. Это не как сейчас, там, экономическое развитие и все там, прочее. И Сулейман, алейхиссалям, выстраивал свое войско, которое состояло из людей, из джиннов, из птиц, из зверей и так далее. Призывались какие-нибудь звери или птицы или насекомые, приходил один представитель с каждого вида. С каждого вида приходил один представитель. И когда в очередной раз Сулейман, алейхиссалям, выстраивал свое войско, он увидел, что нет удода. Удод — это птица. Он увидел, что нет удода. И спросил: почему же я не вижу удода? То есть где же удод? Почему же я его не вижу? Или же он оказался в числе отсутствующих? То есть нет удода, ослушался, ушел. То есть либо дезертир. Это вполне серьезно. Либо дезертир, либо есть какая-то причина, по которой он не появился. После этих слов он подумал и сказал: «Я подвергну его суровым мучениям или зарежу его, если он не приведет ясного довода». То есть ясного довода, если не будет у него алиби, как говорят, почему он отсутствовал, то я непременно его накажу или зарежу его. Здесь очень такой щепетильный вопрос по поводу вообще структуры, организации и так далее. Когда речь идет о каких-то серьезных проектах или планах, или о серьезной организации какой-то, мы, мусульмане, привыкли прощать, что кто-то подвел, кто-то совсем не пришел, кто-то то есть пренебрежительно отнесся к этому. Мы привыкли, мусульмане, и думаем, что это нормально. Ну, мусульманин-то, простим его, ну ничего страшного. А тут Сулейман говорит, что вот этот человек подвел, этот человек не явился, и поэтому он должен быть наказан. То есть здесь неминуемо следует наказание из-за того, что этот человек подвел, не пришел, не явился, в то время как все остальные явились. И через некоторое время прилетает удод и свое оправдание говорит: «Я узнал о том, чего ты не знаешь. Я прилетел к тебе из Сабы с достоверным известием». Саба, чтобы вы знали, уважаемые сестры, Это местность в Йемене. То есть посмотрите, где Иерусалим, Палестина, и посмотрите, где Йемен. Там достаточно большое расстояние. То есть именно из-за этого расстояния он отсутствовал. И прилетел он с определенным достоверным известием. Далее он рассказывает, что он обнаружил там женщину, которая является царицей, и что у нее есть очень много богатств, и в числе прочих богатств у нее есть большой трон, величественный трон, который символизирует ее власть, богатство, могущество и так далее. Но он увидел, то есть Удод увидел, что она вместе со своим народом поклоняется солнцу вместо Аллаха. И что шайтан, ланатуллах алей, представил им их поклонение, их деяние прекрасным, и сбил их с правильного пути. И что они не следуют правильным путем, как говорится в аяте. Значит, он увидел, что они не следуют правильным путем. То есть, вот с этим известием, достоверным известием, явился Удод к Сулейману. Что же ответил Сулейман? Сулейман не сразу ему сказал, что давай соберем войско или давай что-нибудь предпримем. Он сказал, посмотрим, сказал ли ты правду, или же являешься лжецом. То есть ты это сказал для того, чтобы оправдать свое отсутствие, или ты действительно это сказал, чтобы принести мне такое достоверное известие об этом. Затем он написал письмо. И с этим письмом отправил Удода к царице, к этой царице. Значит, в письме было написано, значит, чтобы эти люди, сама царица и ее народ, не превозносились перед Сулейманом, и чтобы они явились к нему покорными. И самое интересное, когда значит, он давал письмо Удоду, Удод полетел с этим письмом, и текст был короткий совершенно. И текст начинался «Бисмилляхир Рахманир Рахим». Кто знает, сколько сур в Коране? 114 сур. Одна сура «Тауба без». Но в этой суре в Намль два раза упоминается «Бисмилляхи Рахмани Рахим». Поэтому всего 114 раз упомянуто «Бисмилляхи Рахмани Рахим». Значит, там было написано «Бисмилляхи Рахмани Рахим, не превозноситесь предо мною и явитесь ко мне покорными». Очень короткий текст. Даже и по логике он петицию целую не мог бы этот самый. Да, очень короткое послание. Лаконичное и ясное послание. И она собрала вокруг себя знать и стала вести совет. То есть, стала советоваться с ними. Как говорит Аль-Хасан Аль-Басри, эта женщина, как мы все знаем, тоже являлась значит, царицей Саба. Савская, да, значит, царица Саба, и звали ее Билькис, и до нее был, ее отец являлся царем, имя его Шарахейл, и после того, как он умер, народ привел, значит, своего человека, поставил нового царя. Но этот царь был погряз в пороках, значит, в распутстве. Затем она попросила у этого царя выйти за него замуж, вышла за него замуж и в один из дней напоила его вином, отрубила ему голову и эту голову выставила у входа во дворец. И после этого провозгласила себя царицей. Вот таким образом она пришла к власти. Но это было нормальным для для того времени. Да и
сейчас,
да и сейчас прошло. Значит, таким образом, значит, она совещалась, Билкис совещалась со своими приближенными из знати. И она им объяснила, что же нам делать. Вот есть такое-то письмо, которое мы получили от Сулеймана, который говорит, что он пророк. Значит, бисмилляхи рахмани рахим, не превозноситесь предо мной, явитесь ко мне покорными. Значит, и тогда знать встала, и, значит, из знати выступили люди, которые сказали, что мы обладаем силой, великой мощью, и мы можем сражаться с ними. То есть мы можем оказать достойный отпор. Но в конечном итоге ты являешься царицей, и решение за тобой. Если ты скажешь, что мы пойдем войной на них, то мы пойдем, готовы воевать. Если ты примешь другое решение, то мы подчинимся другому решению. Царица Билкис была очень мудрой женщиной. И об этом не раз указывается во многих ситуациях. Мы дальше увидим это. То есть она не была ветреной, не была легкомысленной. Она была очень мудрой и взвешенной. И сказала следующее. Когда цари вторгаются в селение, в поселение или в народ, здесь в Коране имеется в виду селение, населенный пункт, они разрушают его и превращают его самых славных жителей в самых униженных. Вот так они поступают. И на самом деле так оно и есть. Тот, кто когда-то там видел какую-нибудь войну или как-то касался этой войны, то мог увидеть, что человек состоятельный, человек хорошо воспитанный, образованный, благородный, из благородного рода, из интеллигентной семьи, он остается либо ни с чем, либо остается униженным, оскорбленным, либо убитым, или, или над ним издеваются, или измываются, и так далее. В общем, это обычная, обычная история, которая происходит во время завоевания той или иной страны, или во время войн. Поэтому она предложила следующий вариант. Она хочет решить этот вопрос, значит, переговоров мирным путем. Она говорит, что она пошлет, то есть она говорит, я пошлю им дары и посмотрю, с чем вернутся послы. То есть она посылает туда послов с дарами. Дары – это золото, драгоценности, жемчуг, золото и так далее. То есть с этими дарами они отправляются к Сулейману. Как же Сулейман, алейхиссалям, поступает в этом случае? Когда пришли к нему послы, он отвечает им, неужели вы можете мне помочь своим богатством? То есть вот то, что вы принесли мне, вы что, хотите меня подкупить? Я вам предлагаю, чтобы вы пришли с покорностью ко мне и последовали тому пути, который я вам укажу. То есть имеется в виду веру в Аллаха. А вы предлагаете купить меня, чтобы я продал эту веру за какие-то там, за какую-то сумму. То есть меня это, говорит, не устраивает. То, что даровал мне Аллах, лучше того, что Он даровал вам. Нет, это вы радуетесь преподнесенным вам дарами. Во-первых, здесь речь идет о единобожии. То есть иман, пророчество и богатство, которое у него было. Что же ему больше нужно? Это лучше, чем все, что у них есть, у этих людей, у этих солнцепоклонников. Поэтому он говорит, то, что мне даровал Аллах, пророческая миссия, это намного больше для меня и лучше того, что у вас есть это золото и жемчуги и так далее. Это вы радуетесь этим драгоценностям, а у меня есть нечто большее. А у него на самом деле было все. И он сказал этим послам, возвращайтесь к ним. То есть возвращайтесь обратно со своими дарами. Он не принял эти дары. Возвращайтесь со своими дарами. То есть вы не можете меня купить. Дело не в том, что богатый. Здесь речь идет о единобожии. Сейчас вы поймете. Возвращайтесь к ним, а мы обязательно прибудем с войском, перед которым они не устоят. И изгоним их оттуда униженными и ничтожными. Эти послы, когда увидели все, что творится, и когда увидели пророка, и то, что он говорит истину, когда они все это увидели, эти послы, они поняли, что с этими сражаться бесполезно. У него и джинны, и люди, и звери. Он такой богатый, что ни Белкис, ни ее народ, ни десятки таких народов не могут сражаться с такими людьми. Тем более с пророком Аллаха. Когда они это все увидели, вернулись обратно и рассказали. И рассказали то, что они увидели, то есть царица Белкис. И тогда царица Белкис, посоветовавшись со своей знатью, решила с миром отправиться со своей знатью к Сулейману. То есть она решила пойти навстречу и решила покориться этому. По крайней мере увидеть, что же это такое. Что за эти люди, которые отвергают такие дары, и человек, у которого во власти находится такое бесчисленное войско. И тут, по дороге уже приближаясь к Иерусалиму, Сулейман позвал свое окружение, знать, и спросил у них, кто из вас принесет мне трон этой Белкис до того, как они придут к нам? То есть, кто из вас до того, как они к нам войдут, принесет мне ее трон? Я вам говорил, что трон ее был очень большой, величественный, украшенный жемчугом, золотом, драгоценными камнями и так далее. Кто из вас принесет этот трон? И здесь Всевышний Аллах Субхану Та'аля говорит, «Каля ифритум миналь джинни, ана атика би, кабля антакума мим макамик». То есть, ифрит... Здесь в переводе силач, но на самом деле так оно и есть. Ифрит – это один из видов джиннов, которые обладают непомерной силой. И вот этот ифрит говорит, что я принесу этот трон до того, как ты встанешь со своего места. То есть до того, как ты встанешь, у тебя трон будет здесь, прямо перед тобой.
Это не имя?
Ифрит не имя. Нет. Ифрит не имя.
Ифрит это качество?
Ифрит это вид джиннов. Я же вам сказал, сестра. Вид джиннов. Джинны подразделяются тоже, как люди. Мы подразделяемся по расе там, и так далее. А они подразделяются по... тоже по видам подразделяются. Значит, и тут... И он сказал, что я достаточно силен и заслуживаю этого доверия. То есть заслуживаю доверия для этого. وَإِنَّ عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ. То есть я действительно в состоянии принести этот трон до того, как ты встанешь с места. Я реально могу это сделать. Но тот, который обладал знанием из Писания, сказал, я принесу его тебе в промежутке между тем, как ты закроешь, моргнешь. То есть вот моргнул, когда ты будешь уже моргать, вот в промежутке этом.
Не успеешь моргнуть.
Да, не успеешь моргнуть, и трон будет здесь у тебя. Нет. Здесь речь идет о человеке. Тот, который обладал знанием из Писания, сказал, я принесу его тебе во мгновение ока. По поводу этого человека существует несколько мнений ученых. Ибн Аббас утверждает, что его звали Асиф. Асиф. Это был писарь у Сулеймана. И он был очень богобоязненным человеком. И знал Тору. Он был очень богобоязненным человеком и знал Тору. Вот Ибн Аббас утверждает, что это был Асиф. Хотя есть и другие мнения. Катада утверждал, что это был просто один из верующих, богобоязненных людей, который находился на службе у Сулеймана. Имя его не указывается нигде. Что это был человек, которому были дарованы карама. Карама – это тоже определенные чудеса, которые мог совершать обычный человек, ни пророк, ни посланник. Да, он на самом деле мог принести. И он принес. И он принес. То есть, и он действительно принес. То есть, Эфрит сказал, что я принесу до того, как ты встанешь. Это, то есть, время. А вот это гораздо время короче. И вот он, этот трон моментально оказался перед ним. И тут Сулейман сказал: «Мой Господь оказал мне эту милость для того, чтобы испытать меня, буду ли я благодарен или же буду непризнателен». То есть действительно, ему даже напрягаться не надо. У него на службе такие люди есть, и джинны есть такие, и звери есть. У него есть практически все, что может пожелать себе человек, и даже что не может пожелать себе человек. И Всевышний оказал ему такую милость, чтобы посмотреть, он будет благодарным за оказанную ему такую милость или будет непризнательным за эту милость. Далее Сулейман продолжает: «Кто благодарен, тот благодарен во благо себе. А если кто непризнателен, то мой Господь богатый и великодушный». Здесь имам Ибн Касир приводит известный аят. Это 14 сура, 48 аят, хотите запишите. Что такое «кто благодарен, тот благодарен во благо себе»? Я как-то на одних из лекций говорил, что если человек делает какое-то благое дело и благодарит Аллаха за это, он прежде всего благодарит себя. Прежде всего себя благодарит, потому что Всевышний Аллах Субхану Тааля воздает ему в разы за это дело. В разы воздает. И как говорится в этом аяте, в 48 аяте, Муса сказал своему народу, когда он заупрямился и проявил неблагодарность, то есть непризнательность Всевышнему: «Если вы все, кто на земле, не возблагодарите Аллаха за оказанную вам милость своей верой и повиновением, то это не причинит ему никакого зла, поскольку он не нуждается ни в чьей благодарности. Ведь он сам по себе преисполнен славы и не нуждается ни в чем превознесении». Он не нуждается в наших намазах, не нуждается в нашем тасбихе, не нуждается в наших благих делах. Абсолютно. Более того, в Сахих Муслим приводится хадис Кудси: «О мои рабы! Если даже все вы от первого до последнего, весь человеческий род и все джинны, станете таким же, в равной степени, набожными в душе, как самый праведный, самый набожный человек среди вас, это никак не укрепит мое могущество», говорит Всевышний Аллах. То есть никакой пользы мы не можем принести Всевышнему. Никак не укрепить его могущество. Он сильнее от этого не станет. «О мои рабы, даже если вы от первого до последнего, весь род человеческий и все джинны в придачу, станете все одинаковы, порочными в душе», то есть неверующими, «как самый порочный среди вас, то это не нанесет никакого ущерба моему могуществу. О мои рабы, я вознагражу вас за все ваши дела, которым я веду запись. Поэтому тот, кто вершит добрые дела, должен восхвалять Аллаха, а тот, кто поступает иначе, не должен винить никого, кроме самого себя». Понятно, да? После того, как этот человек, богобоязненный человек, по воле Аллаха, принес трон Сулейману, Сулейман приказал изменить, переделать ее трон. Для того, чтобы узнать, как мыслит царица Билькис, чтобы узнать ее менталитет, узнать ее лучше, как она мыслит, что она скажет по поводу этого трона. И действительно, значит, ее трон был переделан, но был очень сильно похож на ее прежний вид, чтобы она, то есть, могла распознать его как-то. И когда она вошла, Сулейман, алейхиссалям, хотел узнать, сможет она распознать свой трон, и что она скажет. И когда она проходила возле этого трона, ей сказали, то есть ее спросили, таков ли твой трон? Трон, который она оставила там, в Йемене, где, во дворце, где стража, находится здесь, этот трон появился здесь быстрее, чем она смогла со своей стражей и знатью прийти. И находится здесь, она была, конечно, удивлена. И когда ее спросили, таков ли твой трон? Она ответила, как будто бы это мой трон. Она не сказала, да, это мой трон, но вы его изменили. Она сказала, как будто бы это мой трон. Здесь речь идет о том, как она восприняла это. То есть она действительно, это доказывает, что у нее проницательный ум. И что она не исключает возможности, что этот трон может являться ее троном. Хотя она знает, что этот трон она оставила там, у себя в Йемене. Но она не исключает возможности. То есть, когда спросишь у человека о вещи, которые он там не особо сведует, он может отвечать там «да» или «нет». «Да, я точно уверен». Хотя он не уверен. А она не исключает возможности, что этот трон является, возможно, является ее троном. Это говорит о том, что она действительно человек размышляющий, не пустышка, не ветреная. То есть, не исключает возможности, что это может являться ее троном. Не исключает возможности чуда, что этот трон первее ее, опередил ее и оказался на этом месте раньше, чем она прибыла. Далее. Далее Сулейман, алейхиссалям, приказал построить джиннам большой красивый дворец из хрусталя. Так что даже пол был хрустальный. И все кругом было хрустальное. Чтобы Билькис увидела то великолепие, которое невозможно человеку из ее народа построить или создать, или как-то соорудить. Для чего это было сделано? Дело в том, что, как вы знаете из многих историй о пророках, когда царь или властелин какого-то государства, страны, принимал определенную идеологию, слушайте меня внимательно. Его народ или ее народ должен был перенять эту идеологию. То есть менялась идеология. Поэтому Сулейман, алейхиссалям, прям сверху начал. Хотел ее удивить, и чтобы она и ее знать увидели этот прекрасный дворец, который невозможно построить без особых знаний. И был этот дворец построен из хрусталя, как говорится значит, в Коране. В 44-м аяте сура Намль ей сказали, войди во дворец, увидев его, увидев этот дворец, она приняла его за водную пучину и обнажила свои голени. Дело в том, что там был пол из хрусталя, и под этой плитой хрустальной текла река. Ну, такое есть на самом деле. Сейчас в торговых центрах тоже есть, если кто видел. Там из стекла, правда, не из хрусталя. Толстое стекло, по нему можно ходить, а внизу течет река и рыбы. То есть, а там реально текла река, ну, речка, и в этой речке водились рыбы. И весь дворец был хрустальный. Да. И она увидела это, то есть когда она увидела вот такую красоту, она подумала, она не знала ничего о хрустале, у нее не было знаний. И она побоялась, что намочит свои ноги, и подняла свой подол и обнажила голени.
Да не ноги, а платье боялся
намочить. Ну, да, платье, да, платье. Да, платье намочить, да. Подняла подол и, значит, побоялась намочить платье. И обнажила свои голени, как говорится в аяте. Значит, и он сказал, это отшлифованный дворец из хрусталя. И тогда Бильқис уже окончательно убедилась, что этот человек является пророком, и что по милости Всевышнего этому человеку было даровано знание и власть, и могущество, и богатство. И сказала, «Господи, я была несправедлива к самой себе». Имеется в виду, что она поклонялась солнцу, ее народ поклонялся солнцу. Она была несправедлива к самой себе. Я покоряюсь вместе с Сулейманом, Аллаху, Господу миров. То есть, вот таким образом, после услышанного и увиденного, после размышления, Всевышний Аллах, Субхану Та'аля, открывает ее сердце. И она вместе с Сулейманом, как говорится в этом аяте, значит, начинает поклоняться Всевышнему Аллаху, Господу миров. Я предлагаю, уважаемые сестры, на этом закончить. Да, Сулеймане есть еще. Честно говоря, здесь про это не говорится. Есть такая версия, да. Вот насчет достоверности я вам ничего не могу сказать, что она замуж вышла. Но факт то, что она, ее знать, окружение, ее народ стали единобожниками. Вот это факт. А то, что она замуж вышла, я не знаю. Здесь просто говорится, что я покоряюсь вместе с Сулейманом, Аллаху, Господу миров. Вот на этом, уважаемые сестры, я предлагаю, чтобы мы остановились.